Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 13 мая 2012 года. Разумное потребление. Вопрос. Допустим, рабочий день на предприятии сокращается в два раза. То есть 4 часа человек работает, 4 часа ему придется учиться. Мы будем вынуждены уменьшать людям заработную плату, но снижать ее не резко, а постепенно, и обеспечить им прожиточный минимум. Ответ. Я думаю, что в течение нескольких месяцев можно будет начинать с ними совершенно иной вид работы. Мы сможем начинать переводить город, все его службы и все общественные отношения на разумное потребление. Разумное потребление – это когда мы заботимся в общегородском масштабе, чтобы у людей был нормальный прожиточный минимум. Не минимальный, а нормальный. Мы создаем определенную потребительскую корзину и заботимся, чтобы она была у всего населения при определенных условиях. Если человек участвует в воспитании, образовании, в определенной производственной и общественной деятельности, допустим, он работает в сети обслуживания и обязан остаться на этой работе. Тогда все люди постепенно приходят к нормальной потребительской корзине. Вопрос. Нормальная потребительская корзина для разных возрастных категорий и половых категорий будет разная? Ответ. Я думаю, что это зависит не от чего иного, как только лишь от физических, физиологических потребностей человека. Ни в коем случае не от его социального состояния. Реплика. Есть какой-то алгоритм поведения? Просто я как практик сразу представляю себе, как стоит очередь. Ответ. Никакой очереди не будет. А нам надо создать такую коммунальную службу, которая будет просто снабжать людей поименно, всем необходимым. Минимальное снабжение должно быть в товарном виде, чтобы семья получала минимум того, что ей необходимо для существования. В натуральном виде и, возможно, часть деньгами. Реплика. Но деньги в городе есть, пенсии, федеральные детские пособия. Ответ. Нет, мы говорим о том, что мы пытаемся постепенно перевести все население на совершенно иной вид существования. Для чего, в принципе, нужны человеку деньги, если он получает абсолютно полное обслуживание? Мы говорим о городе, который живет по своей замкнутой структуре и о том разумном прожиточном уровне, которым мы должны снабжать людей, будучи уверенными, что они одновременно с воспитанием не получат возможности этим спекулировать. А избежать этого можно только натуральным снабжением. Из передачи «Экспериментальный город. Выход из кризиса» от 2 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Чтобы не было паники. Вопрос. Допустим, в небольшом городке на 50 тысяч жителей закрылся большой завод и люди остались без работы. Как нам следует поступить? Стоит ли дать людям информацию, что предстоят качественные изменения глобального масштаба, или просто поставить их перед фактом? Ответ. К чему вы приводите население? К панике, к неразберихе, к удару, пьянству, бандитизму, к разладу семей и так далее? Мгновенно возникает обострение всех, даже скрытых общественных отношений. Вы обязаны сначала предупредить, выдать лекарство, а потом рассказать о болезни. Мы должны относиться к несчастному населению щадящим образом, это первое. Второе. Каким образом мы можем это сделать? Представьте ужасное состояние 50 тысяч человек, которые будут постепенно опускаться до нищеты, до деградации. Как можно это предотвратить? Реплика. Мы не останавливаем завод, а начинаем постепенно сокращать рабочий день на час в неделю. Этот час мы предлагаем людям учиться прямо в цехах, объявляем, что корпорация вводит особый сервис, и теперь каждый обязан ходить на учебу как на работу. Ответ. Мы можем подвести свое объяснение под общее состояние государства и мира, под общий кризис, под общие проблемы. Поэтому мы хотим просветить население и даже сделать наш город особым, образцовым. Именно с этой целью мы вводим всеобщее антикризисное образование и воспитание. Мы можем говорить о кризисе, охватывающем не город, а вообще весь мир. Нам нужно дать ему очень широкое обоснование в прессе и везде. Люди должны понимать, что на всю планету движутся цунами. Только просвещать население надо постепенно, не жестко, не ударом, В соответствии с растущим кризисом мы должны воспитывать население, преобразовывать общественные отношения, свою жизнь в такой образ, в такую систему, которая смогла бы демпфировать и пережить его спокойно, хорошо, не конфликтно и даже, может быть, с определенной выгодой. То есть кризис можно преподносить не как кризис, так как изначальное его понятие означает рождение нового. Мы можем все это постепенно объяснить населению. И поэтому для того, чтобы понять, где находится мир, страна и мы внутри них, мы должны изучать все это. И в той мере, в которой каждый это поймет, это поможет ему выжить и преуспеть. Все это осуществляется через всевозможные коммунальные службы, местное телевидение, газеты, выступления с участием местных артистов. Делаем все, что только можно сделать. Мы приглашаем московскую профессуру и устраиваем нечто очень солидное, уважаемое, убеждающее. Из всех этих выступлений станет ясно, что мир действительно находится в точке бифуркации. Реплика. Вместо горя «все пропало, мы закрываем завод», мы устраиваем праздник, даем людям шанс, создаем хороший, положительный эмоциональный фон, сокращаем на час рабочий день, говорим «это очень хорошо». Ответ. Мы вводим систему интегрального обучения не только на заводе, а вообще для всех как обязательную систему. Вплоть до пенсионеров. Реплика. Есть категория людей, частные предприниматели, которых очень трудно привлечь к учебе. Экономически они независимы. Как можно на них повлиять, чтобы они учились? Ответ. Хотя бы через систему налогообложения. Определенным постановлением мы обязываем человека пройти курс обучения. Только в таком случае принимается его налоговая декларация. Из передачи «Экспериментальный город. Выход из кризиса» от 2 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Причина и следствие. Вопрос. Необратимость законов природы очень хорошо видна на примере острова Гаити. На протяжении многих лет это был процветающий край с замечательным климатом и достаточно развитой инфраструктурой. Но 5 лет назад там произошло землетрясение, и международное сообщество вложило в восстановление острова триллионы долларов. ООН организовала глобальную помощь. Казалось бы, все будет хорошо и жизнь на острове наладится. А выяснилось, что даже те колоссальные ресурсы, которые туда были вкачаны, не смогли предотвратить хаос и разруху. Все это является ярким примером того, что проходя определенную точку, человеческая природа становится уже необратимой. Ответ. Это еще раз подтверждает то, что вначале необходимо включить воспитание населения и только потом, в мере воспитания, продвигать его дальше к построению нового общественного взаимодействия. Проблему острова Гаити нельзя решить простым закачиванием денег. Если бы денег не дали, жители острова потихоньку бы выкарабкивались сами. Реплика. От землетрясения пострадал не весь остров, но те, у кого остались дома и они могли бы прокормиться ловлей рыбы, перебрались в ооновские палаточные городки, где еду давали бесплатно. Мафиозные кланы охватили своей властью весь остров. Войска ООН двигаются только днем и только на танках, потому что кругом бандиты. И эти бандиты уничтожают любые попытки острова вырваться из создавшегося положения. Ответ. Это то же самое, что когда-то сделали с Африкой. Повторяю, что в начале любых преобразований должно быть воспитание, поголовная система воспитания. Если мы не хотим, чтобы человечество двигалось вперед кризисами, жестокими мировыми войнами, то в первую очередь мы должны сами организовывать систему воспитания. Вы говорите, что причина всему кризис, и вследствие этого мы должны изменить природу человека и общества, сделать их интегральными и взаимосвязанными. Я считаю, что здесь мы с вами расходимся во мнении, что является причиной, а что следствием. С моей точки зрения, причиной является движение силы природы, которое постоянно толкает нас к новому эволюционному состоянию. Поскольку мы уже прошли свои предыдущие эволюционные ступени, то сейчас переходим к следующему этапу. Следующий этап человечества – его интегральность, глобальность. Природа движет все к интеграции, к подобию себе. Так же, как все в природе, перепады давления, перепады температур движутся к согласованности, энтропии, то тот же процесс происходит и с человеческим обществом. Оно должно двигаться к интеграции, потому что природа вынуждает нас к этому и поэтому вызывает в нас сегодня кризис. не мы его вызвали, а противопоставление нынешнего общественного состояния тому состоянию, к которому мы должны прийти. Оно и ощущается нами как кризис. Из передачи «Экспериментальный город. Выход из кризиса». От 2 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Взгляд на группу «В свете любви». Конгресс One, Нью-Джерси, урок номер 2. Вопрос. Какие усилия должна прилагать группа, чтобы достичь исправления в тот же период жизни, когда они раскрывают науку Каббала? Ответ. Усилия состоят в том, чтобы не судить о товарище в группе по состояниям, в которых он пребывает. Все мы тряпки, как говорил Рабаш, все неисправленные. В каждом из нас есть все пороки. Человек, достигающий высоких духовных ступеней, по сути раскрывает в себе такие отвратительные желания, что содрогается, как они только могут быть в нем. Это даже невозможно себе представить, ведь в результате разбиения каждый из нас включает в себя все желания. И потому нам запрещается видеть другого испорченным. Каждый судит о других в мере своих изъянов. Если я вижу изъян в другом, это лишь потому, что сам я испорчен. Ведь если бы я был исправлен, то видел бы другого согласно уровню своего исправления, в полностью исправленном состоянии, поскольку все эти ступени уже существуют. А то, что я вижу сейчас, это проекция моего эго. Именно оно рисует мне эту картину. Поэтому главная работа в группе состоит в том, чтобы принимать каждого товарища как своего любимого младенца. Неважно, что он делает, не дает тебе покоя, кругом пачкает, все ломает, но ты знаешь, что это твой малыш. И так надо относиться к товарищу. Это признак любви. Я говорю о товарище, подразумевая, что этот человек тоже, будучи в силах, также относиться к другим, а не просто пришел и записался в группу. Взаимопомощь состоит в том, чтобы считаться с личными состояниями каждого. Из второго урока Конгресса One, Нью-Джерси, от 12 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Три условия раскрытия света. Конгресс One, Нью-Джерси, семинар номер 3. Вопрос. При каком условии мы можем потребовать, привлечь, раскрыть силу, называемую окружающий свет, свет, возвращающий к источнику, которая соединила бы нас во взаимном поручительстве, и тогда мы бы раскрыли Творца, духовный мир? Как потребовать эту силу, чтобы она исправила нас? Что для этого нужно? Ответ. Необходимы три условия. Первое. Величие цели. Второе. Отчаяние в собственных силах. Третье. Соединение со всеми товарищами. Тогда все вместе мы приходим к ощущению, которое называется общей молитвой, молитвой многих, когда мы испробовали между нами все средства, чтобы соединиться. А приходящий к нам свет возвращает к источнику. Что значит к источнику? К подлинной просьбе. Именно окружающий свет приносит нам настоящую просьбу. Поэтому сказано в науке Каббала, что есть свет выясняющий, который называется Апсак, и есть свет исправляющий. Так и есть. Все происходит в два этапа. Сначала мы совершаем всевозможные действия, проводим конгрессы, работаем в группе, пытаемся объединиться, каждый раз вызывая на себя свет, который проясняет нам, где мы на самом деле находимся. Он дает нам величие цели, в то же время показывая нам всю низость нашего состояния, в котором мы не можем сделать к ней ни шагу. Но две эти точки, величие цели и наше отчаяние, достигают двух полюсов, между которыми уже есть 10 сферот. И тогда потенциал между ними запускает исправляющий свет. Это состояние называется молитвой, поскольку молитва возникает из двух точек – величия цели и осознания собственной низости. Этот внутренний крик приносит нам исправляющий свет, который соединяет две точки через 10 сферот и преподносит нам целый сосуд – клей. Из третьего семинара Конгресса One, Нью-Джерси, от 12 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Институт посткризисного мира. Ждите бурю, часть 15. Из доклада по итогам международного исследования. США предприняли наиболее масштабные действия по борьбе с кризисом как внутри страны, так и на международном уровне. Однако пороком этих мер является стремление восстановить докризисный статус-кво в смысле возрождения уровня американского потребительского спроса, основанного на внутреннем и международном кредите. Очевидно, что эта модель жизни взаймы себя исчерпала. Сергей Пахомов, Россия, председатель Комитета государственных заимствований Москвы. Первое. Страна не может жить изо дня в день, основываясь на краткосрочных решениях, но должна выстроить систему, гарантирующую стабильность и инвестиции на последующие 20-25 лет. Это главным образом касается системы образования, сектора научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, молодежной политики, качества и стабильности рабочих мест. Второе. Моя страна должна осознать, что государственный долг – это очень тонкий инструмент, который до достижения определенных значений может оказывать положительное влияние на обеспечение долгосрочного развития, но по достижении некоторого уровня превращается в непосильное бремя. Третье. Создание эффективной объединенной Европы – это не предмет выбора по желанию, а обязательное условие будущего. Пауло Раймонди, Италия, экономист. Автор статей в итальянской ежедневной газете «Италия Оджи».
Радиоверсия.
Все перемены во мне, а не вовне. Конгресс ОАН, Нью-Джерси, урок номер 3. Человечество развивается вот уже десятки тысяч лет. Куда же оно идет? Если судить об этом по природе, то мы видим, что она стремится к равновесию. Компенсируют друг друга тепло и холод, давление и вакуум. Все природные явления тяготеют к балансу сил, к взаимовключению, поскольку это состояние проникнуто наибольшим покоем и постоянством. Оно лишено всякого давления и напора. В конечном итоге все приходит в равновесие. Отсюда мы можем немного понять то, что каббалисты говорят о нашем состоянии, о том, что мы должны достичь равновесия с Творцом, глобальной природой. Ведь Бог и природа – суть одно и то же. Что же это значит прийти с ним в равновесие? Творец обладает свойством отдачи и любви, и мы должны прийти к тому же, желая того или нет. Творец постоянно воздействует на нас, а внутри нами движет мотор растущего эгоизма, и потому каждую секунду мы чувствуем себя во все более стесненных обстоятельствах. В состоянии, которое все более разбалансировано с Творцом. Это обязывает нас делать что-то. И потому до сих пор в нашей истории, то есть в нашем развитии, мы старались компенсировать давление с помощью различных технологий, социальных формаций, привычек, средств по защите от жары и холода, от давления и перемен и так далее. Итак, природа неизменна, константна. И мы постоянно развиваемся внутри посредством цепочки сменяющихся решемот. И наше противостояние природе все время усиливается. Все изменения происходят в нас, и пускай нам представляется внешний изменчивый мир, геологические и исторические эпохи, поколения, что бы там ни было, все это происходит в нас. Мы проецируем эту реальность наружу, хотя на самом деле вне нас ничего нет. Человек – это замкнутая коробочка, и картина мира обрисовывается внутри нее. Однако ощущает он эту картину как будто бы снаружи. Также глазной хрусталик опрокидывает изображение с ног на голову. Глаз воспринимает весь мир в перевернутом виде, а затем мозг производит обратный переворот. Если надеть специальные очки с тем же эффектом, через какое-то время мозг приспособится и вернет картинку в правильное положение. Это иллюстрирует тот факт, что все перемены происходят во мне, а не вовне. И потому мы говорим «нет никого, кроме него». Существует неизменная сила, которая воздействует на меня. Она подготовила во мне все решемот и все, что я раскрываю каждую секунду в своей жизни, в своем мире, в своей реальности, является их следствием. Они отвечают за все, что я могу видеть, слышать, вкушать, обонять и осязать. Я всегда должен стараться помнить об этом. Если и менять кого-то, то лишь себя. Каббалистическая методика не предназначена для исправления мира. С ее помощью человек исправляет себя, свое восприятие. Итак, вопреки общераспространенному мнению, если человек желает вступить в духовную картину, он должен перефокусировать свой взгляд. На том же принципе основаны стереоизображения, автостереограммы. Чтобы разглядеть их, надо перефокусировать зрение. Как же нам сменить фокусировку, чтобы различить новый пласт реальности? Это просто. Надо принимать мир как действительность, управляемую единой силой. Любые перемены происходят посредством моих решимот. Каждую секунду я стараюсь сознавать эту ситуацию, помнить, что всегда стою перед одной силой. И во мне пробуждаются решимот, противоположные ей. И следовательно, каждое мгновение жизни я должен приходить в равновесие, о котором мы говорили. Таков основной закон реальности. Несмотря на все, что во мне пробуждается, я выстраиваю себя таким образом, чтобы быть максимально подобным Творцу и не разниться с ним в тех или иных свойствах. Это главное. Достигнув этого на текущей ступени, я поднимаюсь на следующую. Так я уравновешиваю себя с Творцом по всем параметрам, на всех 125 ступенях. Полностью уподобляюсь ему и достигаю абсолютного баланса. В целом схема проста. Мир остается все тем же, но перемены во мне каждый раз раскрашивают его по-новому. И я должен пребывать в равновесии с дающей силой, которая формирует для меня текущую картину. Из третьего урока Конгресса One в Нью-Джерси от 12 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Перейти от материальных к духовным ценностям. Мнение доктора философских наук Баевой. Человек должен перейти от материальных к духовным ценностям. Человек меняет свою сущность. Сегодня он человек потребляющий, развлекающийся. Он находится в бесконечном становлении и бескачественном росте, не зная, на что потратить себя, кроме потребления всевозможных благ. Эпоха свободы обернулась свободой от идеологии и морали. Сущность морали не во внешней регуляции поведения, а в самоконтроле и саморазвитии. Поэтому, стремясь от тотальности к свободе, важно не оторваться от высших ценностей, найти их самому, утвердиться в себе как в человеке. Не в силу вынужденной коммуникации, идейной обработки, зомбирования, а в результате собственного роста от первичных, витальных потребностей к социально значимым и духовно-нравственным. И если раньше духовному росту мешали внешние причины в виде идеологических парадигм, принятых в обществе стереотипов поведения, то на современного человека оказывают подобное влияние иные факторы. Реклама эгоцентрического образа жизни, возведенная в культ наслаждение, виртуальная зависимость, потеря связи с традицией. Человечество сегодня выступает не как совокупность личностей, но как некий единый субъект ценностей, поскольку индивидуальность оказывается еще более связанной со всем социальным организмом, чем ранее. Переход общества и природы к единому целому. Массовое глобализирующееся общество стоит на пороге качественных перемен в мировоззрении, создания космополитических ценностей, синтезирующих множественность созданных человечеством культурных традиций, снятие трех ключевых антиномий – Запад-Восток, Личность-Общество, Общество-Природа. Разрешение этих антиномий и их снятие является важнейшей задачей нового поколения, живущего в условиях свободы, плюрализма и глобального единства. Реплика. Но изменить природу человека возможно только с помощью внешней силы, поскольку весь наш мир создан только в силе эгоизма на всех его уровнях. Привлечь извне внешнюю силу, свет, чтобы изменить нас, для этого и дана Каббала. Настало время реализации.
Радиоверсия.
Глобальная пищевая система разрушена. Доклад Oxfam. Разрушенная глобальная система и экологический кризис, рост цен на продовольствие отразится на миллионах голодающих, пока мы не изменим подход к выращиванию и распределению пищи. Мы входим в новую эпоху кризиса. Истощение природных ресурсов и последствия изменения климата обернутся голодом для миллионов людей. Наблюдается рост цен на еду, но рост урожайности в сельском хозяйстве с 1990 года снизился на 50%. Три корпорации – Archer Daniels Midland, Bunge и Cargill – контролируют 90% мировой торговли зерном. Их спекулятивная деятельность ведет к росту цен. В первом квартале 2008 года, в пик глобального продовольственного кризиса, прибыль Cargill выросла на 86%. В 2011 году у Cargill был самым прибыльным годом за всю их историю. Слишком долго правительства ставили интересы крупного бизнеса и властных элит выше интересов 7 миллиардов человек. Реплика. Правительства бессильны против корпораций или сами же обслуживают их. Мы сами создали для себя ловушку. Наш эгоизм хотя и губит сам себя, но не желает, как фараон, выпустить нас из неволи, хотя этим приводит к гибели Египет, наш эгоистический мир.
Радиоверсия.
Пределы роста. Мнение Данеллы и Денниса Медоуз и Йоргена Рандерса. Варианты возможного будущего включают в себя множество разных путей. Резкий спад и катастрофа или постепенный переход к самоподдерживанию. Среди вариантов нет только одного – бесконечного роста в физически ограниченном пространстве. Это невозможно, потому что планета имеет физические пределы. Единственный реально возможный путь – привести потоки, поддерживающие существование человека в соответствии с допустимыми уровнями. Либо мы сделаем это сами, сознательно, с помощью технических и организационных мер, либо природа сделает это за нас. Наступит нехватка продовольствия, сырья, энергии. Среда станет неблагоприятной для проживания. Мир сталкивается не с заранее предопределенным будущим, а с возможностью выбора. Это выбор между различными мысленными моделями, которые приводят к различным сценариям. Первый. Для всех практических целей – этот мир пределов не имеет. Этот вывод приведет к расширению деятельности и выходу экономической системы за ее пределы. Результатом будет катастрофа. Второй сценарий. Пределы роста существуют, а не рядом. Нет времени, а люди не смогут умерить свои аппетиты, проявить ответственность и сочувствие. Бездействие, несопротивление происходящему. Результатом будет катастрофа. Третий сценарий. Пределы существуют совсем рядом. За некоторые из них мы уже вышли, но время у нас еще есть. Достаточно энергии, сырья и денег, способности среды к самовосстановлению, человеческих качеств, плановое сокращение нагрузки на окружающую среду. Сценарий может казаться неосуществимым, но данные от мировой статистики до глобальной компьютерной модели свидетельствуют о том, что такой переход возможен. Заблуждение и просветление. Предупреждение о будущем – это предсказание катастрофы. Предупреждение о будущем – это рекомендация пойти другим путем. Окружающая среда – это роскошь, товар, удобство. Окружающая среда – это источник жизни и основа любой экономической системы. Любое изменение требует жертв, поэтому их надо избегать. Изменения – это вызов, и они необходимы. Если прекратится рост, бедняки навсегда останутся в нищете. Бедняки остаются бедными из-за неуемной жадности и безразличия богатых. Необходимо, чтобы каждый имел материальный достаток на уровне богатейших стран мира. Поднять потребление до уровня богатых стран невозможно. Должны быть удовлетворены основные материальные потребности каждого на уровне, позволяемом экологической нагрузкой. Любой рост хорош по определению, независимо от его типа или последствий, или любой рост плох. Нужен не рост, а развитие. Если развитие требует физического расширения, его следует ограничивать рамками устойчивости. Технология способна решить все проблемы. Технология не способна решить проблемы, она их создает. Необходимо поощрять технологии, снижающие экологическую нагрузку, сберегающие ресурсы. Рыночная система автоматически обеспечит нам счастливое будущее. Нам необходимо определить, какое будущее мы желаем, а затем использовать рыночную систему, чтобы достичь этой цели. Промышленность, правительство и экологи. Причина всех проблем или панацея от всех бед. В системе, структура которой определяет устойчивое развитие, и промышленность, и правительство, и экологи, и в особенности экономисты, будут играть важную роль в поддержании устойчивого развития. Реплика. Как говорит Бааль-Сулам, мир все-таки движется к цели своего создания, одновременно двумя путями – страданиями и осознанием. И все-таки мы обязаны, насколько это возможно, донести до людей возможность осознания пути и цели. Это многократно снижает страдания.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.